Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Надежда Савченко, как ожидается, выступит с речью на суде. Международные переговоры по Сирии в Женеве 25 января и в этот же день – пятилетие революции в Египте. День памяти жертв Холокоста 27 января. И 28 января исполнится 20 лет со дня смерти Иосифа Бродского. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема. На следующей неделе в Донецком городском суде Ростовской области продолжится суд над украинской военнослужащей Надеждой Савченко, которую обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников ВГТРК и незаконном пересечении российской границы. В середине декабря суд продлил ее арест до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку, третью с момента ее ареста летом 2014 года. Сама Надежда Савченко говорит, что сохраняет силу воли. Как ожидается, в четверг, 28 января, она выступит с речью в суде. За процессом над Надеждой Савченко по-прежнему следит корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Он подтверждает сообщения адвокатов о ее плохом самочувствии, так же, как и слова самой Савченко о том, что она готова продолжать борьбу. В четверг, 28 января, сама Надежда Савченко, по всей видимости, будет выступать в суде. Расскажите детали. Она готовит какую-то речь или собирается парировать доводы обвинения или еще что-то?
В порядке исключения ей уже давали возможность выступить. Это было буквально в самый первый день процесса над Надеждой Савченко. Там она рассказала свою версию событий 17 июня 2014 года, когда погибли журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк, а сама Надежда Савченко попала в плен к бойцам батальона «Заря» Игоря Плотницкого, самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Тогда СМИ и прокуроров интересовали детали, которые могли бы составить психологический портрет Савченко. Разумеется, в отрицательных тонах. Самый главный вопрос, который зафиксировали все телевизионные каналы, это убивал ли людей во время военных действий Надежда Савченко. Она, как боевой офицер, ответила, что, участвуя в кампании в Ираке, ей, естественно, приходилось стрелять в противника. А вот это зафиксировали все федеральные телеканалы. После этого, в общем, интерес к ее показаниям пропал. Сейчас, когда выступили все свидетели и обвинения, и защиты, все эксперты с обеих сторон, и зачитаны все материалы дела, которые попытались представить с обеих сторон, Надежда Савченко может в своих показаниях опираться и на то, что уже прозвучало в суде. То есть все ее доводы в свою защиту, она, я так понимаю, намерена подкрепить уже тем, что говорили эксперты, свидетели, отвечая на вопросы и адвокатов, и прокуроров, и суда. Поэтому, по большому счету, можно назвать это началом прений, потому что Надежда Савченко их по факту, по сути, открывает.
Адвокаты Савченко сообщают, что их подзащитная потеряла уже более 15 килограммов веса, и, по их словам, она испытывает боли, приступы тошноты, ей опять плохо.
15 килограмм было полторы недели назад, сейчас уже больше. Да, действительно, у нее начались проблемы с медицинской точки зрения. Она перешла на прием смеси по капельнице. Это не совсем питательные смеси, это что-то для подготовки к приему пищи, для того, чтобы организм смог воспринимать в дальнейшем пищу. Но фактически она питание не принимает. Она совсем недавно, на днях, заявила о том, что голодовку продолжает, никаких насильных действий к себе она не потерпит, я имею в виду насильно кормить ее силами сотрудников СИН. В дальнейшем, после приговора, она намерена выйти на голодовку уже в гораздо более серьезном объеме, и после вступления приговора в силу, а она не сомневается, что он будет обвинительный, она намерена начать сухую голодовку, то есть без употребления жидкости.
Заседания на уходящей неделе проходили в напряженной обстановке, ведь в суде выступали свидетели защиты, которые приводили доказательства невиновности Савченко, да, и им давали возможность это сделать?
Атмосфера действительно была напряженная, поскольку и свидетели, и эксперты вот последние недели заседаний со стороны защиты были из Украины. Они на свой страх и риск, если мы говорим, например, о бывшем военнослужащем украинской армии, Іване Руснаке. Это бывший военнослужащий 80-го батальона украинской армии, который приехал для того, чтобы дать показания по делу Савченко. Он участвовал в бою 17 июня 2014 года, был вместе со своей командой ранен, они отстреливались, и Савченко встретила их, когда осуществляла разведку, оказала медицинскую помощь и пошла дальше разведывать обстановку и искать других раненых, и в это время она попала как раз в плен. То есть он мог зафиксировать время, в которое Надежда Савченко отправилась вперед к поселку Металлист, где была захвачена бойцами батальона «Заря». Это бывший военнослужащий. Понятно, что отношение к нему очень отрицательное, и, на мой взгляд, силы охраны Донецкого городского суда в это время были усилены. Прокуроры, ну, достаточно резко с ним общались, на мой взгляд, что вызвало очень агрессивную реакцию самой Надежды Савченко. Она вообще не скрывает своего отношения и к судьям, и к прокурорам. Точно так же прокуроры попытались не дать высказаться экспертам, которые были привлечены тоже с украинской стороны адвокатами. Это эксперты прежде всего по связи, то есть те люди, это инженеры, которые могли сказать, как осуществлялся прием мобильной связи с телефона Надежды Савченко в этот день, где она была, и анализируя биллинг звонков, Савченко сказать, в какой момент времени, когда она находилась уже в Луганске. По словам этих экспертов, Надежда Савченко в момент гибели Корнелюка и Волошина уже несколько часов находилась в плену, находилась в Луганске. Это зафиксировали станции связи, которые поймали ее сигнал, в том числе, когда она звонила сестре. И когда телефон был выключен, он тоже отслеживается станциями мобильной связи. Вот этим экспертам прокуроры пытались не дать высказаться. Главной претензией, которую они предъявляли, она не касалась существа и фактологии их ответов на вопросы, а касалась таких технических моментов, как они пересекали границу, заполняли ли они миграционную карту, имеют ли они право осуществлять трудовую деятельность, к которой прокуроры почему-то отнесли составление экспертизы по делу Надежды Савченко. Вот основываясь на таких технических каких-то претензиях, прокуроров суд полностью отклонял приобщение и материалов экспертиз, которые они привозили, и заключения. К счастью для адвокатов, они не могли, суд, прокуроры не могли добиться запрета на выступление этих экспертов в суде. Они хотя бы могли озвучить свою точку зрения и свое экспертное мнение.
Антон, вы в своем Facebook пишете, что в последние дни вам лично особенно сложно работалось как корреспонденту на суде над Надеждой Савченко. С чем это было связано?
Ну, не только мне. Там не очень много журналистов работает и освещает процесс Надежды Савченко. Периодически появляются корреспонденты различных украинских изданий. Последнюю неделю, например, там провела корреспондент Громадского радио. И, в общем-то, мы все замечаем, что меры охраны и меры, скажем так, наблюдения за и корреспондентами, которые освещают этот процесс, и участниками этого процесса, последнюю неделю повышены. Мы связываем это с тем, что как раз в Россию и для участия в процессе приезжали граждане Украины, бывшие военнослужащие, эксперты из Киева. Один из экспертов – это сотрудник Минюста Украины. И, скорее всего, именно в связи с этим в Донецк, маленький город на границе с Луганской областью, который за последний год видел очень много событий, и трагических, и разных. Вот в этот город приехало огромное количество сотрудников силовых органов, которые и в штатском, и в форме осуществляют наблюдение и за журналистами, и за тем, что творится на процессе. Людей стало гораздо больше.
Ну, то есть за вами наблюдают в связи с вашей работой и не только в здании суда, да?
Мы не можем утверждать это уж так стопроцентно, но мое мнение и мнение коллег, с которыми вместе мы работаем во время процесса, что да, и во время, когда процесс уже закончен, наблюдение сохраняется.
О последних событиях на судебном процессе над Надеждой Савченко, напомню, рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». На 25 января в Женеве запланированы многосторонние переговоры о политическом урегулировании конфликта в Сирии. В них, как ожидается, будут участвовать представители так называемой умеренной сирийской оппозиции и правительства страны. Зайдет ли на них вновь речь о будущем сирийского президента Башара Асада? В прошлую пятницу британская газета Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников западной разведки сообщила, что в конце декабря 2015 года президент России Владимир Путин попросил Асада уйти в отставку.
ТАСС, однако, опроверг эти сведения, опубликовав короткую реплику Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. Нет, это не так. О том, какой в ближайшее время может быть стратегия Владимира Путина в Сирии и как она может быть обозначена на начинающихся 25 января переговорах, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с политологом, профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александром Гариным.
Я перечитывал ваше интервью «Радио Свобода», которое вы давали в ноябре. Вы тогда обращали особое внимание на слова Ангелы Меркель по поводу отсутствия чувства реальности у Владимира Путина. Ну, прошло не так много времени, но, по крайней мере, экономическое положение России довольно резко ухудшилось. Падают цены на нефть. Как вы полагаете, появляется ли это чувство реальности у президента? Сейчас можно ли ожидать в нынешнем политическом и экономическом контексте таких официальных подвижек позиции Кремля по сирийскому вопросу?
Подвижки, ну вот как и легко было себе предположить, что идут вот как раз в сторону смягчения позиции, да, потому что первоначальная позиция была очень простая, но ее можно было продать на улице, так сказать, и на Западе, да, некоторым людям, потому что тем, кто плохо знает, что в Сирии происходит, им кажется по-прежнему, что если только великие державы, так сказать, или псевдовеликие державы о чем-либо договорятся, то все, дело будет в шляпе. Мы все решим за сирийцев, что они будут делать. И в каком-то смысле была реакция на эту позицию России. Она заключалась в том, что все те, кто плохие, там, исламское государство, и все те, кто против Асада, они такие же плохие, как исламское государство. Поэтому если мы бомбим тех, кто против Асада, то тем самым мы возглавляем коалицию, причем деятельную, активную, против исламского государства. Исламское государство – абсолютное зло. Раз мы против абсолютного зла, значит, мы за абсолютное добро. Ну вот далеко он не уехал, конечно, с этой интерпретацией. Да? Но в каком-то смысле результат был в его пользу только в одном. Естественно, что в демократических режимах лидеры попытались показать, что они делают все возможное для того, чтобы каким-то, по возможности, мирным путем, разговаривая друг с другом, улучшить положение в Сирии. Это значит, что как бы ни был плох Путин, так сказать, в глазах там международных лидеров, но все-таки мы с ним дипломатически разговариваем по поводу Сирии. Хотя разговоры все, если послушать все их речи и выступления, Керри, Меркель и других, они все состояли в том, что то, что делает Путин, это контрпродуктивно. Действительно, прошло время, лидеры отметились тем, что они говорили с Путиным. Дальше публика на улице увидела, что так просто дело не делается. Великие державы или бывшие великие державы, Россия, Америка и другие договорились между собой, и все как по волшебству, в Сирии возник мир. Так не получается. И на повестку дня тот практический технический вопрос, который был абсолютно ясен всем политикам с самого начала. С такой пропагандой, да, Путин далеко никуда не уедет. Поэтому единственная возможность у Путина оставаться там состояла в том, чтобы вот смягчать свою позицию. Но ее может смягчать, как я говорил, до того, что допускает, что Асад уйдет. Ведь там можно много оттенков придумать. Первый оттенок – хорошо, будут выборы. Но Асад – один из кандидатов на выборы. Хорошо, будут выборы, но Асад не будет уже кандидатом на выборы. Но он будет считать голоса. Хорошо, Асад не будет считать голоса, но будут считать какие-то другие, но из его клана. Хорошо, будут выборы, но они уже не будут считать голоса, а будет считать какая-то комиссия заслуженное доверие и так далее, и так далее. То есть вот можно по миллиметрам свою позицию облегчать. В этом смысле, да, чувство реализма у Путина прибавилось.
Вы видите четко выстроенную стратегию стран Запада в борьбе с исламским государством, в разрешении сирийского конфликта, учитывая всю запутанность ситуации?
Да, стратегию я вижу. Но эта стратегия не похожа на то, что было бы приятно, как в шахматной игре назвать стратегией. То есть в том смысле, что в конце этой стратегии мы видим тише, гладь и Божью благодать. Здесь вся стратегия состоит в том, чтобы не дать плохому партнеру выиграть. И одновременно, да, вот чтобы не победил кто-то плохой, там, чтобы не победили шииты, чтобы не победили сунниты, победили в том смысле, чтобы резать друг друга, да, вот, в том, чтобы не победило, конечно, исламское государство и так далее, и так далее. Не закрыть возможность для людей образумиться. Значит, образумиться – это значит быстро-быстро сделать то, что сделала когда-то Европа во время 30-летней войны, когда религию убрали из политики. У нас есть два плохих выхода мыслимых. Первый – ввести диктаторов. Это вот путинский идеал, да, вот он не верил в демократию, да, вот лучше Каддафи, лучше тот, лучше другой, лучше Асад. Какой бы ни был каннибал, так сказать, при нем спокойствие, хотя и кладбищенское, но спокойствие. И это лучше, чем что-либо другое. Это отпадает, потому что мы живем в другое время, люди имеют интернет, собираются легче, чем раньше, обманывают свою полицию, устраивают революции изнутри. И это не потому, что это заговоры, а потому что они изнутри недовольны этими диктаторами. Это первая иллюзия. Вторая иллюзия – это та, которая была при Буше. Да, при Буше-младшем, конечно, да, когда он убрал тирана, сделал ряд ошибок. Можно себе представить, что этих ошибок не было, несмотря на то, что была война. И тем не менее, вот, не нужно было срывать государство, да, и это не было первоначально в планах. Это потом, в конце концов, сдуру сделали. Но это была ошибка. Ошибка от другого плана, утопическая ошибка, что мы убираем тирана, и как трава растет демократия, и люди сами радостно выбирают демократически, кого нужно. И вместо этого получилось, что 60% да, суннитов, шиитов, да, решили, что они воспользуются вековым шансом, да, потому что они веками были под суннитами в Ираке. Вот. И результат тот, что несколько раз сначала Аль-Каида, а потом это исламское государство, стали поневоле защитниками суннитов. Причем каждый раз, когда удавалось в Ираке найти какой-то баланс властей более или менее между шиитами и суннитами, то есть не опускаться на этнический уровень, то сразу же можно было суннитов против Аль-Каиды и против исламского государства, так сказать, мобилизовать. Вот в эту сторону идет речь. То есть вот надо создать сцену для быстрой эволюции того, что сделала Европа в течение 30-летней войны. Теперь, стратегия Обамы, я вижу очень хорошо эту стратегию. Надо сказать, что я не согласен с критиками, которые говорят, что у него никакой стратегии нет, что он только реагирует. Мне кажется, что он сделал выводы. Стратегия сегодняшняя заключается в том, чтобы исламское государство, так сказать, откатилось, в том, чтобы постепенно убрать у него фундамент и основу его, прежде всего, финансовое существование, что очень сложно. Потому что вы можете, конечно, разбомбить всю нефть, но чем будут люди жить? Потому что людям надо выживать. Люди живут во многих этих регионах тем, что они торгуют по черному нефтью. Поэтому это дело сложное. И еще дело сложнее становится от того, что мы выучили урок. Да, мы со стороны Запада, вот со стороны Обамы, что через головы, помимо голов людей, вы не можете ничего сделать. Вы можете осуществить давление, вы можете обещать помощь, вы можете отказать в победе плохим силам. Но, тем не менее, в конечном итоге эти люди должны договориться друг с другом. И в этом состоит стратегия, которая избегает крайности, которая старается учесть все факторы, вот. И, тем не менее, последовательно идет путем вот этого давления. Посадить людей за стол переговоров, надавить на режим Асада, чтобы Асад ушел, насколько это возможно. Да? Ну, там можно украсить это декоративно разными словами. Асад уйдет, когда начнутся переговоры, но, тем не менее, он не должен быть там основной фигурой. Дальше, если вы возьмете в отношении Сирии, возьмете позицию Турции, да, Турция находится в очень тяжелом положении, потому что мы видим, что вырисовывается в Сирии федерация, да, или даже конфедерация, там, где сирийские курды имели бы шанс получить свою автономию. Кстати, на территории курдов там наиболее цивилизованный процесс происходит. Там люди, там сунниты, шииты, курды, другие готовы на уровне местных муниципалитетов делить между собой власть, причем в этих муниципалитетах сидят в том числе и женщины, вот, и с ними разговаривают. Там наиболее продвинутые люди. Но в Ираке фактически курды являются автономной областью. Они не ведут свое наступление, переходя линию, где уже начинаются сунниты, да, потому что они говорят, это арабская линия. вот этот вот этнический фактор играет большую роль. И если иракские курды, если сирийские курды получают автономию, то, конечно, это ужас для Турции, потому что у них есть свои турецкие курды. То есть начинается сепаратизм. Значит, вот Турцию получить в эту команду едва ли не сложнее, чем получить всех остальных. Путина, например. Путин более или менее посторонняя фигура. Да? Вот он бомбит не того, кого нужно. Но более или менее можно как-то надеяться, что со временем он убедится, когда увидит, что его база, так сказать, сохраняется, что в остальном он может там снизить свои темпы. Ничего положительного из этого не выйдет. А вот Турцию получить в этот конгломерат стран, которые оказывают давление в правильную сторону, сложнее всего. Но Турция вынуждена тоже этому следовать, потому что у нее своя проблема с Сирией, да, беженцы, туркоманы на границе. То есть мне кажется, что стратегическая линия очень ясная, но очень сложная. И в конце этой стратегической линии не стоит вот ясный, хороший результат. Но тот, кто хочет стратегии в смысле ясного, хорошего результата, он предполагает, как правило, наивную картину мира о том, что если великие державы договорятся, или крупные державы, то все остальные послушаются. Мы пережили это время, да, для этого нужны диктаторы, для этого нужно делать колонии. Вот. А если, вот как сегодня, да, фаза демократии, причем фаза демократии – начальная фаза, детская фаза, да, когда не один человек – один голос, а один регион – один голос, один этнос – один голос, да, то в этой фазе, так сказать, демократия приводит к таким перекосам, как мы это видим в Ираке. Но через это надо пройти. Такое педагогическое отношение со стороны администрации Обамы, со стороны Европы я вижу. Никаких иллюзий относительно вот, плана а-ля Путин, то, что можно разбомбить противников, да, и все остальное образуется. Сделать ставку на какого-то сильного человека. Нет, так просто не получится.
Напомню, это было мнение политолога, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александра Гарина, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. И в продолжение разговора о происходящем на Ближнем Востоке. 25 января исполнится 5 лет с начала революции в Египте, начавшейся как серия уличных демонстраций в столице и других городах страны, и в итоге приведшей сначала к отставке правительства, а потом и к падению режима президента Хосни Мубарака, правившего Египтом с 1981 года. В результате революции к власти сначала пришло временное военное правительство, а затем, после президентских выборов 2012 года, во главе страны встал радикальный исламист, кандидат от международного движения партии «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси. События в Египте тогда воспринимались как главный символ радикальных изменений во всем регионе, получивших название «Арабской весны». Спустя 5 лет, очевидно, идея и смысл этих изменений потерпели крах, хотя, по-своему, «Арабская весна» все еще продолжается. В самом же Египте 4 июля 2013 года произошел военный переворот, который возглавил бывший военный министр, генерал-полковник, а ныне президент-фельдмаршал Абдул-Фатах ас-Сиси. Президент Мурси был арестован. Об этой годовщине и о выводах, которые можно сделать, наблюдая за происходящим в последние 5 лет в регионе и, в первую очередь, в самом Египте, я побеседовал с политологом, арабистом, экспертом фонда Карнеги в Москве Алексеем Малашенко.
Если говорить конкретно по Египту и последствия арабской весны, то я считаю, что, во-первых, ее последствия-то продолжаются, и я думаю, что это будет продолжаться достаточно долго. Но прежде всего, опять же, в том, что касается Египта, ну, не вышел он из кризиса. Действительно, очень непростое экономическое положение. Очень большие были ожидания, наверное, тогда, когда к власти пришел ас-Сиси. Были расчеты на политическую стабильность и на постепенный экономический рост. Ну, на много чего был расчет. И в этом расчете, по-моему, одна ошибка заключалась в том, что все-таки Египет – это часть Ближнего Востока, это часть мусульманского мира, а там все вот эти самые дестабилизационные процессы продолжаются, и так или иначе это била и продолжает бить по Египту. Тем не менее, Сиси, конечно, достиг какой-то политической стабильности, ну пусть не на очень высоком уровне, но тем не менее, это лучше, чем было. Это уже не Мурси, это не то, что было сразу после свержения Мубарака, но тем не менее, посмотрите, чего происходит. Братья-мусульмане действуют и будут действовать. Вот мы знаем совсем недавние, так сказать, данные по улице Харам, это значит Гиза, дорога на пирамиды. Только что были теракты в Хургаде, и все это, с одной стороны, как бы братья-мусульмане, а с другой, это какие-то группировки, которые так или иначе являются или называют себя ассоциированными с исламским государством. То есть вот эта вот угроза исламизма, она, конечно, остается, причем не просто исламизм, а вот именно его проявление в такой экстремистской форме. Это, в общем-то, все печально, и это очень сложно. Кстати говоря, вот сам Сиси, это во всех отношениях очень интересный человек, но я просто назову только одну его черту, это модернизатор ислама. Это тот человек, который, будучи президентом, будучи фельдмаршалом, имея вот такую оппозицию и понимая, чем он рискует, он начал говорить о необходимости исламской революции, но не той, которая была в Иране, а вот с точки зрения модернизации ислама. Он признал, что вот те идеи, тот корпус идей, который сейчас предлагается всему миру со стороны ислама, это нечто устаревшее, это консервативное, агрессивное даже, и что это восстанавливает остальной мир против ислама. Это, знаете, не каждый способен вот так вот рисковать, и особенно в Египте, который, ну, в общем-то, традиционно считался и лидером арабского мира.
Протесты, вот эти требования перемен, они же возглавлялись, как было принято считать, по крайней мере, городским образованным классом, вот молодыми людьми. А они куда-то пропали или что, они задавлены?
Вы знаете, они не задавлены, но, во-первых, существует момент усталости. Все-таки 5 лет неопределенности. Хоть там сам Сиси является отцом нации, но, тем не менее, вот это постоянное ощущение, что чего-то может произойти, особенно если глядеть за соседний забор, где и Палестина, где и Сирия, где и Ирак, то вот есть ощущение, что устали мы от нестабильности. Это первое. А во-вторых, как бы не относиться сам к Сиси, все-таки надежды-то остаются. Это совершенно современный человек, который, с моей точки зрения, действительно готов идти на какие-то реформы, действует достаточно смело. И вот то, что, кстати говоря, произошло осенью прошлого года, когда он поменял правительство из-за коррупции. Но не все, но во всяком случае он заменил главу правительства, был кризис, он достаточно быстро начал контролировать ситуацию. А что касается экономики, пока что выхода из общей очень непростой ситуации, конечно, не видно. Египет по-прежнему продолжает получать огромные деньги из Персидского залива. Вот сейчас, видимо, даст ему очередные 8 миллиардов Саудовская Аравия. Он даже приобретает оружие не на свои, а на чужие деньги. Все три сектора экономики пока что себя не оправдывают, а там доминирующие это пошлины от Суэцкого канала раз. Это сельское хозяйство, там чуть ли не 30% населения занято, но они не могут себя прокормить, они покупают, кстати говоря, даже из России продовольствие. И это туризм, который просел на 20% и еще будет, наверное, проседать, поскольку вы сами знаете, из-за терроризма, из-за Шарм-эш-Шейха, ну и из много там еще чего. Есть надежда, что они каким-то образом это компенсируют туристами из арабских стран. Но, честно говоря, я в этом сомневаюсь, хотя расчеты есть. И тут возникает очень интересный момент. Если Сиси действительно сможет каким-то образом двинуть экономику вперед, провести реформы, а, кстати говоря, Мубарак-то их проводил, хотя его тормозили, но он их проводил, как бы к нему ни относиться, вот тогда у него есть все возможности пойти дальше. Если это положение, я имею в виду, экономику будет ухудшаться, то там будут очень большие проблемы, и я не уверен, что это не приведет еще раз к активности исламистов, и ситуация может повториться. Кстати говоря, 40% активов находится в руках военных, то есть генералитета. Это гигантская сила, и пока вот военных это устраивает, поскольку в общем они контролируют экономику, но не двигают ее. Вот если Сиси каким-то образом сможет это переломить, то и он уцелеет, и Египет будет очень медленно, как и все вот эти арабские мусульманские государства, приходить в какую-то нормальную ситуацию.
Никакой народной прогрессивной власти в арабских странах, где произошли революции, как ожидалось, не появилось. Теперь там либо гражданские войны и кровавый хаос, который выплескивается на весь мир, там, на Европу в первую очередь, ну, либо, в общем, возврат к старым порядкам, как в Египте, о котором мы говорим. Можно ли считать, что арабская весна была обречена тогда на поражение уже с самого своего начала?
Может быть, я разочарую вас, но, в общем, пока что мусульманский мир ходит по кругу. От авторитаризма еще никто не избавлялся. Он может быть жесткий, мягкий, монархический, республиканский, но пока что альтернативой ему являются исламисты. Вот вы сами выше говорили про молодежь, которая выходила, там, естественно, там про интернет очень много раньше говорилось. Но вы себе можете представить, чтобы Египет на протяжении, ну, скажем, 15-20 лет действительно перешел на какие-то нормальные, хотя бы полудемократические рельсы. Общество к этому не готово, это должно занять поколение. Вот эта вот арабская весна, это, в общем, были поиски исламской альтернативы тем режимам, которые существовали. А исламская альтернатива, ну, если мы посмотрим хотя бы по Мурси, я уж не говорю про все остальное, Мурси был президентом год и месяц от братьев мусульман. Он ничего не сделал, И, в общем, даже особенно-то, по-моему, и не пытался. Он провалился, пришел очередной отец нации. Если отец нации выигрывает, я имею в виду Сиси, будет авторитарный режим. И нынешние проблемы, ну, как это ни печально, я думаю, что можно решить только жестким правлением. Потому что демократия, это будет арабская демократия, а не европейская. Ну, а пострадают, в общем-то, в итоге все.
Россия, получается, оказалась со своей точки зрения несколько выигрышей. Мы же помним последнюю речь Владимира Путина на Генассамблее ООН, суть которой свелась, в общем, к менторству. Мол, а мы вам говорили, что без диктатуры там люди жить не могут. А подразумевалось, что везде.
Я думаю, что, во всяком случае, та демократия, которую мы считаем нормальной при всех ее издержках, на Ближнем Востоке не приживется. Европа шла вот к этим режимам, к этой политической системе столетиями, если не сказать больше. Что же вы хотите, чтобы произошла любая там весна, осень, как хотите назовите, и немедленно поменялась и политическая культура, и политическое сознание, и все прочее. Весь вопрос, что нужно исходить из того, что двигаться в этом направлении, ну, конечно, надо, но как? Вот в чем вопрос. А пока что мы видим то, что видим, и получается, что самый демократичный режим, как ни смешно, это монархии. Я имею в виду, конечно, не Саудовскую Аравию, я имею в виду, прежде всего, Марокко, я имею в виду Иорданию, а все остальное, вот, к сожалению, вот так, и не надо к этому относиться как к какой-то катастрофе, к какой-то болезни. Это нормальное развитие вот той цивилизации, которую мы называем исламской. Замедленная, в чем-то консервативная, но делать из этого вот какие-то выводы, что никогда там демократия не приживется. Ну, она уже есть, какая-то имитация. В конце концов, конституция Египта, она писалась под влиянием французской конституции. Там есть вещи, которые надо уважать. Там решается женский вопрос, между прочим, и в Тунисе, и в Алжире, и в Египте. А вот думать, что мы проведем революцию, и там будет что-то такое супердемократическое, как в Швеции, ну, не получится. Нужно глядеть на реалии.
За происходящим на Ближнем Востоке, в том числе в Египте, за тем, как ситуация там влияет на весь мир, вот этот весь мир очень нервно уже 5 лет следит. И мы помним, какая мировая реакция тогда была, надежды, опасения, и какой она стала сейчас. Ну, получается, что косвенным результатом вот всей этой арабской весны стала потеря позиций Запада, США, Европы в регионе, не сумевших правильно просчитать ситуацию.
А что там они, собственно, потеряли? Я не вижу таких колоссальных потерь. Я вижу только то, что тот же Запад, и Европа, и Соединенные Штаты, они действительно пришли к тому выводу, что пусть будут авторитарные режимы, чем еще что-то. Мы это видим, мы это читаем. То есть вот эта вот романтика, чтобы с помощью революции там что-то совершить, ну не проходит она. Ну что делать? Ну вот так вот получается, понимаете? Кто-то к этому готов, ну условно говоря, вот Индия к демократии готова. Вот это, в общем, реальное демократическое государство, хотя, сами понимаете, где оно находится, какое количество населения и какие проблемы. А с мусульманским миром, в общем-то, дело обстоит намного сложнее. Это не потому, что мне нравится, как это происходит. Это конфликт между плохим и очень плохим. Вот и весь выбор, который есть. И вот где-то я прочел это нехорошее спекулятивное сравнение. Мы пытались в Афганистане насадить, ну, сами знаете чего, вот насадили на свою голову. Это вопрос поколений, политкультуры. Это очень долгий и сложный вопрос. Это не завтра, это не послезавтра.
Напомню, я беседовал с политологом-арабистом, экспертом фонда Карнеги в Москве Алексеем Малашенко. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В Москве и в других городах России проходит неделя памяти жертв Холокоста, посвященная 71-й годовщине освобождения Красной Армии узников концлагеря Аушвиц, Освенцим. Конференции, образовательные программы и выставки организованы в школах, университетах, в Государственной Думе и в столичном Доме журналистов. Кульминацией цикла мемориальных мероприятий в Москве станет вечер памяти в театре «Геликон Опера» с участием дипломатов и общественных и культурных деятелей, который пройдет 27 января, в сам день освобождения Освенцима. Об этом с президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В этот же день, 27 января, в Московской хоральной синагоге и во многих других синагогах и еврейских общинных центрах России будут зажжены поминальные свечи. Участники этих акций почтут память 6 миллионов евреев, ставших жертвами Холокоста. Одновременно эти свечи зажгут и в память о сотнях тысячах жертв блокады Ленинграда, день снятия которой также отмечается в России 27 января. Внимание государства к памяти жертв Холокоста дало возможность еврейским организациям еще больше расширить географию и количество площадок для проведения мемориальных и образовательных программ, заявил Радио Свобода президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
Что в этом году нового? Мы делаем выставку в Государственной Думе, посвященную этому дню. У нас есть проблема. Россия была одним из инициаторов установления 27 января как Всемирного дня памяти жертв Холокоста. Красная армия освободила как раз 27 января Освенцим. Но этот день до сих пор в России не считается памятной датой. Поэтому мы надеемся проинформировать еще раз депутатов и руководство Государственной Думы. Возможно, мы не имеем права законодательной инициативы, возможно, кто-то выдвинет эту инициативу, что все-таки мы предлагаем это все время. Что традиционно тоже ко дню подводятся итоги сочинений школьников и конференции проводятся молодых ученых на итоги сочинений на тему Холокоста. Что нового в прошедшем году? Нам удалось выпустить методическое пособие по геноцидам 20 века, где большая часть связана с Холокостом. Это не имеет непосредственного отношения к 27 января, но в последние годы всей деятельностью, связанной в этом направлении, непосредственно занимается Центр Холокост Московский, который мы всячески поддерживаем. Значит, я был в Беслане, был в Северной Осетии. Это было, наверное, года 3-4 назад, еще предыдущий там глава республики Теймураз Мамсуров, и я узнал, что его дети были в числе заложников в Беслане. Парень, который нас встречал, у него дочь тоже лежит на этом кладбище. И это меня тоже так тронуло, и это очень созвучно. Там столько погибших, что это трагедия, там погибли же не только осетины. Мы им помогали, мы несколько лет и софинансировали, и методически помогали делать конференции в Беслане с тем, чтобы пережить это. И участвовали все стороны, и матери Беслана, и ребята приезжали, которые участвовали во взятии этого, то есть разные ученые. И в том числе мы приглашали и других, и армян. И так армяне подключились, и мы участвовали вместе тоже и в подготовке к столетию геноцида. Конференция, которую мы проводили в этом году, у нас приезжали и армяне, и турки. Мы дружим с турецким посольством, тоже и с турками. И приезжали, участвовали лекторы турки, которые занимаются и Холокостом, и занимаются... У них тоже эта проблема, отрицание. И важно, мы говорим о том, что нужно сегодня жить, нужно все то, что было между народами, изучать, кланяться, помнить. Мы считаем важным, особенно в России, где тоже была масса геноцидов собственного населения. Очень важно изучать это, видя разные стороны проблемы. Мы говорим о геноцидах, у них есть общая природа, пренебрежение человеческой жизнью ради каких-то непонятных целей и идей. При этом мы сотрудничаем с многими другими еврейскими организациями, которые существуют, и не только еврейскими. Будет траурная молитва в разных синагогах Москвы и большой прием, такой мемориальный вечер в театре, в Геликон-опер. Кроме того, неделя памяти, чтобы каждый человек мог найти то, что ему интересно. Сегодня еще одно мероприятие добавилось в неделю памяти. Музей фотографий братьев Люмьер привозит венгерский альбом Аушвица. Нацисты, немцы в лагере снимали как раз депортацию, уничтожение венгерских евреев. Это весна-лето 44-го года. Целых два месяца будет эта выставка в центре фотографии. Что свежее? Снят фильм Мавцира «Холокост и Восточный фронт». Несколько лет мы делаем рядом с 27-м числом. Я приглашаю на обед пасторов евангельских христиан-баптистов, евангельских церквей, которые в России работают, потому что нам удалось с ними вместе наладить работу по приведению в порядок захоронений жертв Холокоста на территории России. Это огромнейшая работа. Не видно, когда мы ее закончим, но благодаря им мы серьезно двинулись, нашли поддержку губернатора Тверской области, потому что много захоронений Тверской области, и там это двигается. Хотя делается много и в разных других областях сегодня. Значит, синагога на Бронной, замечательный такой раввин Исаак Абрамович Коган, вот они делают вечер памяти Михоэлса. Михоэлс был тот человек, который ездил открывать Второй фронт, если вы помните это, ну, эту историю уже, что создали еврейский антифашистский комитет в Советском Союзе, и целью которого было помочь Рузвельту бороться с изоляционистской политикой американцев, республиканцев. И потом Михоэлс участвовал, еврейский антифашистский комитет, вот, в работе и в ходе ЧГК, и в создании вот, документов, связанных с Холокостом. Ну и сам трагически тоже погиб, был убит в Минске в 1949 году.
Вас устраивает, как в школе изучают эту тему? Работаете ли вы над тем, чтобы серьезно и глубоко это изучали в школьном
возрасте? Ну, частично я уже начал отвечать на этот вопрос, что вот, наконец, вышло методическое пособие, утвержденное Министерством образования. Я думаю, что вообще с изучением истории, вообще Холокост – это собственная история России, потому что это российская часть российской истории. Но так как я вам привел пример могилы в том местечке, где я родился, что большинство населения считает это могилой чужих людей, не соседей, а это еврейские могилы. Также примерно сегодня в российском сознании находится Холокост. Я как-то обсуждал эту тему с одним крупным государственным таким деятелем, не антисемитом. Он мне сказал: слушай, Юра, ну что вы евреи вот в России со своими 6 миллионами? У нас 30 миллионов погибло. И вот это понимание, что эти 6, эти 30, это поэтому никто не знает, сколько на самом деле погибло. Вот серьезнейшая проблема осознания. Я не сказал об этом четко. Я себя очень плохо чувствовал, и я не хотел идентифицироваться с теми ребенком, будучи убитыми евреями, потому что они убиты были, унижены и убиты. Поэтому проект вот этот по приведению в порядок захоронения, я считаю, проект вернуть достоинство людям. Тоже взрослым человеком, сегодня уже я этим занимаюсь, а в памяти народа сохранилось, что евреев унизили и убили, отобрали, унизили, убили, и это было можно. Вот в России вот это серьезнейшая проблема, и русские люди не хотят сами про себя понять и узнать, что они тоже были унижены и убиты. Унижены и убиты властью в 30-м году вместе с моими. Мой дед Абрам тоже был раскулачен. Он был мельником, и у него была земля. Я говорю, русские, это не значит русские по графе, сейчас этого нет. Я имею в виду, что вот те люди, кто живут сегодня в России, эти люди, которые были сосланы и убиты, и так далее, и тому подобное. Да? И те, которые после Второй мировой войны, голод и все остальное, то, что было. Люди про себя хотят узнать только хорошее. Мы победители. И в этом проблема. Не особенно кто-то хочет изучать другие трагедии. Трагедии какие-то. Вот вопрос, тема Холокоста, она ведь в Израиле находит неоднозначное понимание. Я не знаю, большинство или нет, но есть большая группа израильтян, которые не хотят идентифицировать себя вместе с жертвами Холокоста. У них есть на это основание. Они герои, сыновья героев, которые создали страну и отстояли страну. Они не хотят. считать себя близкими с теми, кто, кого убили как скот. Потому что те, кто мог носить оружие, ушли или были... Ну, в общем, историю Холокоста вы знаете. Поэтому это серьезная психологическая проблема, серьезнейшая. Если изучение истории Холокоста в России улучшаться может только с, вообще с осознаванием истории собственной, с изучением собственной истории, а не мифов об истории.
Это был президент Российского еврейского конгресса Юрий Канер. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. У микрофона Александр Гостев. На предстоящей неделе, 28 января, исполняется 20 лет со дня смерти поэта Иосифа Бродского. Тогда, в конце января 96 года, кончине поэта был посвящен специальный выпуск программы «Радио «Свобода» «Поверх барьеров», некоторых участников которого также уже нет в живых. Во вторник мы повторим ту мемориальную передачу, которую вел мой коллега Иван Толстой. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию ее фрагмент.
На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». Специальный выпуск, посвященный памяти Иосифа Бродского. Вы услышите голоса его друзей и, конечно, голос самого поэта.
Входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке, с высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызново входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Это было стихотворение Бродского 80-го года. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии «Свободы» мой коллега Петр Вайль. Я попросил его рассказать о болезни и кончине Бродского.
Вот как в этом стихотворении «Дважды бывал распорот». Бывал распорот Бродский более чем дважды, я имею в виду, конечно, операции на сердце. Началось это все так давно, что все уже к этому привыкли. Привык, по-моему, и он сам. Хотя все, и он в первую очередь, в главную очередь, разумеется, знали о том, что Бродский ходит под дамоковым мечом, что сердце в любую минуту может остановиться. Но как-то это выводилось за скобки. У меня такое было ощущение, что это сделалось каким-то нарушением этикета, что ли, вспоминать об этом. Хотя сам Бродский довольно охотно говорил о своей болезни. Он вообще человек был очень, очень открытый и такой, как бы, приглашающий к разговору. Но все отмалчивались. А он, что называется, отсиживался. Он совершенно откровенно боялся операции, говорил об этом и как-то так по-детски радовался, что в очередной раз удалось сбежать от врачей. Он пользовался своей ситуацией, что квартира его, дом его был в Нью-Йорке, а преподавал он вторую половину учебного года всегда в Массачусетсе, в Саут-Хедли, в колледже Маунт-Холиок. И вот он туда сбегал. Так он и называл это. Я сбегаю. И, между прочим, в этот раз он тоже хотел сбежать и тоже от врачей. Как раз в воскресенье, 28 января, он собирался уехать из Нью-Йорка в Массачусетс. И когда я разговаривал с его другом Юзом Олешковским, он сказал мне: вот на столе в кухне котлеты стоят. Я приготовил для Иосифа, он должен был их забрать по дороге в свой Саут-Хедли. съедим на поминках», — сказал Юс. Вот это существование все время на грани сделалось для Бродского едва ли не органичным, хотя даже страшно, конечно, об этом сказать, и временами он страдал очень сильно. Зимой больше, чем летом, вечером больше, чем утром, и бывало, разговор с ним утренний был выдержан в каких-то невероятно веселых, оптимистических тонах, шутками, анекдотами, байками, а вечером он говорил коротко, сухо, извинялся и клал трубку, если это разговор был по телефону. Что касается нашего последнего разговора, а он состоялся в пятницу, то есть за два дня до кончины Иосифа, то был он необыкновенно весел. Вот это и был тот самый случай обмена какими-то каламбурами, анекдотами. Я действительно, это не общие слова, именно мы друг другу рассказали по два, что ли, анекдота. Он смеялся, говорил, что, вот, повторяю, уедет в Массачусетс. А накануне он прислал мне по факсу сюда, в Прагу, свои новые стихи. И когда я заговорил об одном из этих стихотворений, «Корнелию де Лабелле», Иосиф сказал: «Обратили внимание на последнюю строчку? Мрамор сужает мою аорту». Это довольно точное описание того, что со мной происходит. Его кровеносные артерии сужались. Он знал это. Он знал, что нужна была операция, но сознательно уходил от нее.
Вся по существу мировая пресса оповестила в понедельник о кончине русского поэта. Газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с большой фотографией Бродского на первой полосе. Снимок 91-го года. Поэт стоит на балконе библиотеки Конгресса. «Нью-Йорк Таймс» цитирует соиздателя Нью-Йоркского книжного обозрения Роберта Сильверса, который сказал: «Удивительно, как русский поэт выдвинулся в одного из самых могущественных англоязычных писателей. В поэзии Бродского, продолжает Сильверс, была тема изгнания. Изгнание не только из России, но ощущение внутреннего изгнания. Но в нем не было ни малейшей жалобы. Была печаль и меланхолия в его трудах. Но помимо того, юмор и много иронии, насмешек, игры со словами и поэтической формой. Памяти Бродского в литературном мире посвящено сейчас многое. В Москве состоялось специальное заседание Пен-центра, на котором побывал наш коллега Илья Дадашидзе. Он записал слова некоторых выступавших. Президент Пен-центра Андрей Битов:
«Я боюсь 28 числа по своим причинам и уже избегаю его, но как раз в него и случается все. Именно 28 месяца назад я вылетел из Нью-Йорка домой. Я позвонил Иосифу накануне. Он сокрушался, что не успевает воспользоваться оказией. Рейс отменили. Вот видишь, позвонил я снова ему, судьба предоставляет тебе оказию. Вышло, что оказия предоставлялась мне. Мы говорили о болезнях, об операциях, об энергии, о том, чем и как писать. И он повторил, кажется, эти слова были обращены Ахматовой когда-то: величие замысла может выручить. Он привиделся мне сегодня под утро, будто над ним склонились то ли ангелы, то ли врачи. Будем менять. Нет, уж я лучше с ним. Он мечтал быть футболистом и летчиком, сердце не пустило его, боясь такой работы. Он стал поэтом. Его не пустили в родной город хоронить родителей, а он не пустил к себе весь город. Не вернулся он умирать на Васильевский ост. 28 января умер Петр. 28 января умирает Пушкин. 28 января умер Достоевский. 28 января Блок заканчивает 12, перегорая в них. У поэта не смерть, а сердце. И не сердце, а метафора. Сердце остановилось, не выдержало. Поэт должен был осуществить выбор: умереть со своим или жить с пересаженным. Это смотря какое сердце. Он не мог решиться, ангелы решили за него, отпустив его дома, в семье, во сне. Нет больше величайшего русского тунеядца. Скончался великий спортсмен и путешественник. Петербург потерял своего поэта. С этой даты он вернулся на Васильевский остров, Петербург».
Говорил Андрей Битов. Запись 1996 года. Отрывок из программы памяти Иосифа Бродского. На предстоящей неделе, во вторник, мы повторим мемориальную передачу 20-летней давности. И на этом мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных, на мой взгляд, событиях недели с 25 по 31 января. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер и я, Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».